Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час прессы». Ежедневная программа радиостанции «Свобода». Какие газеты нужны русской эмиграции? Вот наш вопрос сегодняшний, нашей программы, не случайный вопрос, потому что именно эту тему обсуждали гости форума руководителей русскоязычных изданий, которых собрал в Москве Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына. И несколько гостей сегодня у нас в студии. Мы перехватили у Дома Солженицына этих людей. Они у нас в студии сегодня. Итак, с нами главный редактор газеты «Единение» из Австралии Владимир Кузьмин. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте.
Директор этой же газеты Ольга Кирсанова. Ольга, здравствуйте. С нами в студии. И на связи директор Русского дома в Ницце, а также руководитель сайта Русского дома в Ницце Элен Метлов. Элен, здравствуйте.
Здравствуйте.
И мы обращаемся к вам с вопросом, уважаемый слушатель. Мы, конечно, будем сейчас обсуждать газеты там. Но вопрос, который мы вместе с Владимиром, с Ольгой сейчас специально для вас сформулировали перед программой, как вы считаете, что именно о вас, о вашей жизни должны знать соотечественники за рубежом? Что вы, конечно, не можете знать содержание тамошних газет, но как вам кажется, чего о вас не знают, что, может быть, не договаривают, что неизвестно о вашей жизни в России соотечественникам там? Пейджер в Москве 660-1046, смс ждем на номер +7 903 743 2801 и телефон прямого эфира включаем во второй части нашей программы. Я бы хотела спросить своих гостей в первую очередь вот о чем. Интересно, какие темы внутрироссийские интересуют вашу аудиторию? Может быть, даже на примере двух... Вот вы были неделю в Москве. У вас на глазах развернулось два скандала подряд. Первый постарше скандал с Прохоровым, с Михаилом, вы слышали. И второй совсем юный скандал, это с тем, что фильм «Цитадель» Никиты Михалкова был выдвинут на остров. И, на Оскар. И вот... Как вы оцениваете, Владимир, вашу аудиторию, вот эти вещи заинтересуют? Вам самому любопытно было наблюдать за всем этим?
Ну, все-таки, поскольку мы находимся достаточно далеко от России, то вопросы ежедневные такие, они как бы в меньшей степени, наверное, волнуют наших читателей, потому что они наверняка плохо знают, кто такой Прохоров, достаточно далеко, многие из них приехали давно, приехали после Второй мировой войны, и они просто уже не знают этих людей, артистов последних, которые существуют, поэтому такая текущая информация, она меньше интересует. Но, безусловно, часть... Иммиграция, она неоднородна, безусловно. То есть есть люди, которые интересуются, приехавшие в более позднее время, они в большей степени следят за текущими событиями, событиями культуры, которые проходят здесь, и поэтому, наверное, им было бы интересно услышать какие-то более подробные информации о том, почему выдвинули фильм «Цитадель», да, или другой фильм, который там, по-моему, три фильма предлагалось,
насколько я знаю. Да. Почему не «Елену»?
Да, почему, например, не «Елену»? Да, ну, мы смотрели «Елену».
Вам понравилось? Вы считаете, это были бы шансы?
У нас проходит фестиваль российского кино. Мы видели, я видел фильм, да. Да, я посмотрел фильм. Ну, сложное чувство, честно говоря. Фильм такой, как книга «Артхаус», то есть он, видимо, не для всех. Фильм достаточно интересный. Фильм, когда смотришь его, кажется, что фильм затянут, но когда ты выходишь из него, два дня или три дня он тебя не отпускает. Поэтому что-то, видимо, режиссер смог сделать достаточно интересно.
Я просто для слушателей, которые, может быть, еще не уследили за этим скандалом, скажу, что скорее к Елене склонялись сердца критиков, которые голосовали вот за то, какой фильм будет выдвинут на Оскар, но, тем не менее, победил Михалков. И спрошу также Елен Метлов. Елен, ну, у вас сайт я видела. Он, конечно, немножко специальный. Он исторический, литературный, языковой. Давайте мы все-таки поговорим сейчас о прессе, которая, о русскоязычной прессе, которая существует во Франции, в Ницце. Вашу прессу заинтересовали бы вот эти темы, о которых я говорю, очень внутренние российские темы? Прохоров все-таки вам поближе. Вы его там точно встречаете чаще, я думаю, да?
Я хочу вот еще сказать. Угу. В принципе, о скандалах очень хорошо все осведомлены, потому что наша, то есть, ну не наша, а именно французская пресса очень любит скандалы. И поэтому вот в этом мы как бы можем и не участвовать. Потому что в этом плане все, нет проблем с информацией. А вот о том, как живут в России, вот и как, ну, чем люди интересуются, как они живут, какие реальные, в общем-то, воз, возможности здесь. Вот это, по сравнению с тем, что было, и, может быть, какие есть перспективы, вот это больше интересует наша публика. Потому что все остальное, все скандальное, это вот обильно. При этом я хочу сказать, что те, кто читает на русском языке, из интернета может получить полную информацию о том, что происходит, и деталях, и в общем, поэтому мы больше тогда работаем, скорее всего, для осведомления французской публики, даже чем соотечественники, которые мы получаем газеты из России, и поэтому вот для, как я слышала, просто на нашей конференции здесь, в Москве, всех волнует больше всего, как объединить русскоговорящих, живущих на границе, за границей. Собственно, все вот СМИ русскоязычные, которые приезжали, представители, все говорили об этом, что газета, журнал, сайт существует больше для этого, чем для информации.
Как интересно. Да, это хорошая тема. Между прочим, газета, с которой вот мы сейчас встречаемся, одна из них называется «Единение». Да. И даже один уже наш читатель на сайт иронично вам написал. Ну и название у австралийской газеты «Единение», «Единство» в переводе, что в переводе на итальянский «Унита», газета итальянских коммунистов, основанная в 1924 году. Вы там что, коммунизм решили построить? И против кого дружите, объединившись? Против кого, Ольга, вы дружите, объединившись?
Ну, мы... Вообще-то название придумали не мы. Газета «Единение» была создана 60 лет назад и была создана людьми, которые были настроены яро антикоммунистически. И они очень хотели, чтобы в России уже закончился, как они говорят, этот коммунизм, который, в общем, погубил Россию. Вот. И «Единение», я так понимаю, было придумано название с тем, чтобы люди объединялись против борьбы с коммунизмом в России. Она, газета поначалу была просто антикоммунистическая и направленная, вот, она была политическая газета такая. Ну, не только там, там печатались и местные новости, местные объявления, и жизнь описывалась того времени русская, которая проходила, и достижения. Ну, вот так, поэтому «Единение» объединили.
А сегодня «Единение» на какой почве, на какой платформе происходит ваших читателей?
По-прежнему существуют разные группы эмиграции, потому что, как я уже говорил, что люди у нас, большая часть эмиграции, большой поток эмиграции приехал в Австралию после Второй мировой войны. Эти два потока, один поток приехал из послевоенной Европы, а второй поток из Китая. В то время в Китае был огромный русский город Харбин, и вокруг него территории железной китайской железной дороги, где жило огромное количество русских. И когда в 49-м году пришли коммунисты к власти в Китае, то большинство людей, которые там были, они были, большинство из них антикоммунисты, настроены отрицательно к новому режиму, и они старались уехать. Большая часть уехала в Австралию, может, немножко меньше в Америку.
Мы продолжим сразу после анонса. What the Iranian regime must understand. Cairo is that now. Вы слышите новости. Мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru. Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. Говорим сегодня о газетах, которые не читают наши слушатели, но вот зато мы можем о них сегодня поговорить. Это газеты русской эмиграции, и мы встречаемся с главными редакторами сегодня этих изданий. С нами Владимир Кузьмин, главный редактор газеты «Единение» из Австралии, и директор этого же издания Ольга Кирсанова. С нами на связи директор русского дома в Ницце Елена Метлов и руководитель этого же сайта, этого дома. И мы спрашиваем вас, уважаемые слушатели, мы задаем вам вопрос, что вы считаете необходимым, о чем должны знать, что о вашей жизни должны знать соотечественники за рубежом. 660-10-46 пейджер в Москве. Плюс 7-903-743-2801 номер для СМС. И Владимир Кузьмин, все-таки вы согласны с той идеей, которая, вот как нам рассказала Елена, витала на форуме, что платформа должна стать эта газета площадкой для для объединения эмигрантов, которые живут, вот, в частности, в Австралии?
Безусловно. И это главная цель нашей газеты.
А зачем их объединить?
Нужно зачем объединить? Это, конечно, не будет объединение.
Теперь-то, когда уже с коммунизмом все... можно не бороться.
А на самом деле очень довольно сильны, ведь когда люди живут за границей, ведь они живут в совершенно другой среде, в англоязычной среде, скажем, в нашем случае в англоязычной среде. И если никаких действий не производить, то русская жизнь растворится за несколько, в лучшем случае, 10 лет. Для того, чтобы не исчез русский язык, для того, чтобы дети не забыли русскую культуру. Вот для этого нужно объединять людей, чтобы были какие-то места, какие-то встречи, где они могли приходить, послушать русскую музыку, поговорить, посмотреть пьесу русского театра самодеятельного, который есть у нас и не один, сходить в русскую церковь. То есть эти все вещи, вот, они, это и объединяет людей, только для того, чтобы сохранить русскую эмиграцию, русскую культуру.
Вот интересно, что то же самое, то, о чем вы говорите, есть и в мыслях Элен Метлов, которая высказывает на своем сайте, нужно больше русского языка во Франции, больше культуры. Элен, а вот нам кажется, туристам, которые к вам приезжают, что русского языка в Ницце уж столько, куда уж больше-то вам, а вы все его распространяете и пропагандируете дальше-то куда?
Ну, вы знаете, туристы приезжают, уезжают, сейчас это модно, вот главное, мы тоже вообще обращаем большое внимание и уделяем туристам большое внимание, потому что они попадают иногда в такую беду у нас, что если есть структура, которая может им помочь, и они об этом должны знать, кстати, что мы всегда готовы помочь в меру своих возможностей. Вот я рассказывала сейчас на конференции, вот попали, целая семья попала в беду, и у них вообще прямо из номера не просто пришли в номер и все украли, просто украли сейф из номера, да, из стены просто.
То есть тамошний сейф номера, в котором хранили вещи туристы?
Да, не сейф гостиницы, но в каждом номере есть сейф.
Да-да, я понимаю, да. Вот.
И они просто с мясом, можно сказать, его вырвали из стены, а там все документы, все деньги, все банковские карточки. То есть люди бедные должны продолжить поездки, не могут. Но вот мы им помогли, они могли все продолжить и так далее и тому подобное. Но не финансово мы не этого, к сожалению, у нас нет возможности. Но делом. Мы им просто помогли восстановить в консульстве бумаги, документы им дали. Все, что им нужно было для того, чтобы продолжить. Вот это тоже, почему, вот я говорю, мы все-таки обращаем внимание тоже на туристов. Но, конечно, когда речь идет о сохранении языка, как мой коллега вот говорил, тут действительно, люди, которые попадают во Францию, во-первых, очень многие приезжают, не знают языка, они знают, куда обратиться, что надо делать, какие документы предъявлять и так далее и тому подобное. При этом еще многие девушки, которые здесь выходят замуж, в смысле во Франции, они привыкли в России к тому, что они могут и работать, и с семьей все-таки побыть. А тут у нас все дипломы, со всеми дипломами приезжают. Очень иногда многие окончили не одно, а несколько высших образований. И во Франции их не признают. То есть, есть какая-то нострификация, но она не подходит. И вообще на работу берут в первую очередь французов. И поэтому им бывает иногда очень сложно, по крайней мере, поначалу. Вот это еще это имеет место.
И вы помогаете адаптироваться.
Мы помогаем, да, адаптироваться. Там мы организовываем часто встречу французов и русских. Я когда это... чтобы проще, быстрее, так франкоязычных и русскоязычных людей, чтобы они лучше узнали друг о друге, чтобы они познакомились, чтобы потом... Вот человек может человеку помочь, а организация иногда труднее. А так они знакомятся, дружат, кому нужен русский язык, кому нужен французский. Вот такой обмен происходит. И то, что все знают, что приходя в русский дом, они тут найдут и тепло, и уют, и чашку чая, это тоже очень важно для тех, кто приезжает. Вот, а потом, если есть возможность, к нам часто обращаются, вот, ищут русскоговорящих не на постоянную работу, но это тоже помощь своего рода. Вот, а сохранение языка и культуры, вот тут мы, конечно, все, по-моему, единогласно в этом направлении, это для тех, кто остается, для детей в основном, которые приезжают и вначале не хотят говорить по-русски, потому что им надо интегрироваться в школе, и это не так-то просто. А потом через несколько лет вдруг открывается, что им очень нужен русский язык.
И очень обидно, когда ребенок не говорит по-русски, ребенок русских родителей. Это просто очень горько и обидно, ну, конечно, видеть и слышать. Если вернуться к газетам, которые выходят за рубежом, я обязательно приезжаю, покупаю. Всегда покупаю газет на русском языке, тем более, что иногда язык страны, о которой, ну, куда ты приезжаешь, просто тебе недоступен, незнаком и так далее. Я покупаю эти газеты. Как правило, что такое русская газета за рубежом? Это перепечатки из московской прессы, каких-то ярких, желтых и эффектных материалов. Это информация о культурной программе, которая происходит в стране, ну, тоже, как правило, связанная с гастролями или дни итальянской культуры здесь и итальянской культуры там, что-то в этом роде. И также, что еще там может быть? Ну, какая-то очень общая информация рекламная. Много рекламы, и все. И для туриста эти газеты, в общем, ничего не дают для понимания той страны, в которой он оказался. Наверное, они и не ставят перед собой такую задачу, эти газеты. И вот я хотела у вас узнать, это возможно, чтобы газета была и для эмиграции, и для туристов? Или, ну, никак не получается это объединять? Все-таки нужно только на свою аудиторию работать. Не получается для тех, кто просто приезжает делать газету?
Ну, если говорить об Австралии, все-таки у нас не так много туристов приезжает, и поэтому у нас, конечно, туристов меньше. Но наша газета, например, мы стараемся рассказывать, у нас есть специальная колонка «Что, где, когда» в русской Австралии. В каждой газете у нас целая колонка, где будут ближайшие события, которые происходят. Наверняка это будет интересно и для живущих в Австралии, и приехавших туристов. Скажем, какие-то концерты, собрания, театральные пьесы проходят у нас. Эта вся информация будет в этой колонке. Кроме этого, мы рассказываем о тех событиях, которые происходили у нас недавно. У нас довольно часто проходят определенные балы, вечера. Например, у нас есть русские школы, порядка 10 только в Сиднее. Но это школы воскресные, конечно, выходного дня. Один день в неделю дети ходят учатся. Когда они заканчивают школу, они проводят такие большие красивые балы. Дети одевают красивые платья, они выходят во взрослую жизнь. Мы обязательно пишем об этом, рассказываем об этих событиях. Где-то в школе проходят какие-то концерты, мы пишем об этом. То есть мы стараемся отследить по всей Австралии все те русские события, которые происходят. Угу. И в колонке информационной мы пишем о том, что будет впереди, что будет проходить, а в газете в самой мы пишем о том, как это прошло. С фотографиями, с интересами. Конечно, у нас есть, это процентов, наверное, 30 газеты, вторая процентов, еще процентов, наверное, 30, это материалы, связанные с историей России, потому что это тема, которая интересует, честно говоря, всех наших читателей. Их интересует история, может быть, даже не вчерашнего дня, а история еще и прошлого века, позапрошлого века. И такие материалы мы публикуем. Конечно, у нас есть немножко рекламы, но наша газета не является такой рекламной, и мы стараемся не быть желтыми, мы не переписываем все эти сплетни.
Ага,
у нас абсолютно.
Перепечатками вы не увлекаетесь?
У нас есть какие-то статьи, которые мы берем, вынуждены брать из других газет, потому что у нас новости берем, да, новости. Новости о России в мире, да. Потому что у нас не так много людей. Ведь наши газеты, вы знаете, газеты за рубежом, как правило, делают, да, там, я знаю, 3-4 человека.
Да. Я хочу спросить, в таком случае, Элен, скажите, пожалуйста, вот я-то имела в виду вот что. Должна ли русская газета, выходящая на русском языке, информировать свою аудиторию, и туристическую, и путешественников, о том, что происходит во внутренней жизни этой страны по-русски? То есть вот я приезжаю к вам во Францию, я не знаю французского языка. И, конечно, я читаю что-то о Франции, то, что считают нужным сообщить мне собственные корреспонденты, работающие за рубежом. Но мне хочется понять на самом деле, как внутри все это, как вот тоже знаменитое интервью вашего самого знаменитого человека смотрели 30 миллионов французов по поводу этой горничной. И должна ли эта газета рассказывать о внутренней жизни страны на русском языке, чтобы упрощать понимание ситуации внутренней для своей аудитории эмигрантской и для туристической заодно?
Вы знаете, в идеале, конечно, может быть, это было бы прекрасно.
Но такого в том, нигде не вижу.
По очень простой причине. Большинство газет, то есть во Франции, если ежедневно, по-моему, даже уже нет такой газеты. «Русская мысль» выходила одно время, по-моему, сейчас только еженедельная. И поэтому вот на злобу дня это не получается ни для туристов, ни для тех, кто постоянно живет. А в основном на юге Франции вообще есть одна всего газета, она раз в месяц выходит. Поэтому тут, опять же, ничего такого особо не скажешь. И А почему? Потому что ни у кого нет финансирования на это. Вот перспектива, которая есть на юге, в Марселе, пишет о том, что происходит на юге Франции, во всех ассоциациях, которые дают очень теперь интересные юридические советы и так далее, вот, они получают грант от фонда «Русский мир», но все равно этих денег мало для того, чтобы выходить каждый день. И поэтому дать вот такую информацию, даже вот выходя один раз в месяц еще, и тем более, что нужно работать, чтобы газета выходила вовремя, а работать на газете «Три человека», ну как это сделать?
Понятно. Ну, понятно, просто нет таких, то есть было бы хорошо, но таких возможностей нет.
Вот, поэтому сейчас, в общем-то, я знаю, что вот пока мы здесь были в Москве и в Париже, тоже было очень важное собрание, первое собрание Координационного совета, которое вообще еще пока нет во Франции. Может быть, вот я приеду, узнаю, из этого он вышел, из этого собрания. И тут речь шла уже о радио, а радио, конечно, может легче освещать и на русском именно события, которые происходят в стране.
Ну, в нашей газете, например, у нас прямо на первой странице есть целая колонка «Австралия за неделю», где мы коротко описываем главные события австралийской жизни за неделю.
Вот у вас, да. Я даже сейчас просто времени мало. Я там хочу даже несколько событий рассказать по вашей газете, потому что они неожиданные и для российской аудитории, может быть, будет интересно. Ну, успеваю задать вам вопрос, который пришел на сайт. Конечно, интересует... Это не совсем сейчас по теме программы, но тем не менее человека интересует, надо ответить. Конечно, интересует количество и качественный состав иммигрантов на далеком континенте Австралии. То есть чем заняты, откуда бабки, чье гражданство, размер путинолюбия, степень интегрированности в австралийское общество и есть ли православные церкви? Вот минута вам на ответ.
В Австралии, по официальным данным, 70 тысяч русских иммигрантов или русскоязычных иммигрантов, по неофициальным мы считаем около 200 тысяч. Люди, которые приехали... Обычно проходит определенное время, скажем, больше 5 лет, когда люди уже встраиваются в эту жизнь, и дальше у них обычно идет, в основном все идет все хорошо. Большинство людей устраиваются хорошо, они работают хорошо, Путина они забывают довольно быстро, угу. и все эти, конечно, это же вы живете другая в другой
жизнь.
Стране.
Другая жизнь, другое правительство.
Другая жизнь, да. Вот.
То есть в таких категориях...
Ну, у нас есть православные
церкви. У нас есть православные церкви. У нас есть православные церкви, где собираются на праздники более 1000 человек в одну церковь.
Ага. Ну, у нас их много церквей.
Вот она пока что платформа для объединения. Понятно. Я скажу, что продолжим мы программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы после краткой сводки новостей. А у Михаила Соколова в 7 часов во времени гостей будет обсуждаться... Вот какой вопрос. Просуществует ли нынешняя Россия до 2020 года? Что это вдруг он так решил... Вот что есть такая проблема, это вы узнаете в 7 часов вечера.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Главные новости коротко. Новый председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко намерена подготовить и внести в Госдуму законопроект, направленный на совершенствование действующего порядка формирования Верхней Палаты Парламента. Рассмотрение жалобы на домашний арест бывшего губернатора Тульской области Вячеслава Дудки, обвиняемого в получении взятки в 40 миллионов рублей, перенесено на 23 сентября. Координаторы группы «Революция через социальную сеть» заявили о возобновлении с сегодняшнего дня уличных акций протеста в Беларуси, которые были приостановлены в конце июля. В Пакистане в результате вооруженного нападения на группу шиитских паломников, направлявшихся в Иран, убито 26 человек. Автобус с паломниками был обстрелян неизвестными в провинции Белуджистан на юго-западе страны. Сотни афганцев вышли сегодня на улицы Кабула, чтобы проститься с бывшим президентом страны Бурхануддином Рабани, убитым во вторник при нападении смертника. На западном берегу Иордана сегодня проходят массовые акции палестинцев в поддержку заявки руководства автономии в ООН на признание независимого палестинского государства. Соединенные Штаты и Турция намерены усилить давление на сирийский режим Башара Асада, чтобы вынудить его прекратить насилие над участниками акций протеста. Число жертв землетрясения в Гималаях, произошедшего в воскресенье, приблизилось к 100. В результате обрушившегося сегодня на Японию тайфуна Роки погибли 4 человека, не менее 2 числится пропавшими без вести. Скорость ветра в эпицентре циклона достигает 216 км в час. Министры иностранных дел 8 промышленно развитых стран мира пообещали скорейшее экономическое и политическое содействие арабским странам на их пути к демократическим преобразованиям. Обманутые дольщики Московского района Тушино после встречи с мэром столицы Сергеем Собяниным приостановили начатую накануне голодовку.
Продолжаем программу «Час прессы» на волнах «Радио Свободы». Ее ведет Елена Рыковцева. У вас в гостях гости форума руководителя русскоязычных изданий, который собирал в Москве Дом русского зарубежья имени Солженицына. С нами в студии главный редактор газеты «Единение» Владимир Кузьмин, это австралийская газета, и директор этой же газеты Ольга Кирсанова. И с вами на связи из Москвы, на связи не из Франции пока еще, директор сайта русского дома в Ницце, директор русского дома в Ницце и руководитель сайта этого русского дома Лен Метлов. И мы задаем вопрос, уважаемые слушатели, вам, как вы считаете, что о вашей жизни должны знать сайты? Отечественники за рубежом. Телефон прямого эфира включаем в этой части программы 8 800 222 12. Это единый бесплатный номер для всей страны. Пейджер в Москве 660-1046 и смс ждем на номер плюс 7 903 743 2801. Еще один отклик из интернета прочитаю. Какой должна быть газета русской эмиграции? Хочу узнать мнение Лен Метлов по этому поводу. Русская... Хорошо, да, читаю. Против всех. Против всех – это слушатель с таким ником. Русской эмиграции нужны русские газеты с русским взглядом на русский мир, которые русская эмиграция считает своим долгом посетить. Разве не так? Вот, Ольга Кирсанова, вы что скажете?
Я не поняла.
Русские газеты с русским взглядом на русский мир, который русская эмиграция считает своим долгом посетить. Все очень-очень-очень русское. Да, посетить, наверное.
Я не поняла, что посетить, но... Сложно.
Когда мы говорим о русской газете, мы считаем, что это газета русской культуры. Мы не, не разделяем людей по этническим принципам. Когда мы говорим, что мы русская газета, мы имеем в виду, что это газета русской культуры.
Да, понятно. Элен, а вы что скажете по поводу этого высказывания «Русской эмиграции нужны русские газеты с русским взглядом на русский мир»?
Ну, вообще, наверное, да. Но, вы знаете, опять же, я все-таки остаюсь очень... Ну, как, мы... действительно, русские за границей, они очень, во Франции, по крайней мере, очень разобобщены. Не только, даже вообще в самом городе Ницце. Вот если посмотреть, что, я думаю, что многие уже как бы осведомлены об этом, какие вообще раз придут вокруг русского храма в Ницце, это сразу понятно, даже между собой прихожане не могут прийти к общему мнению, и это доходит, ну, суд принял решение, все, нормально, нет, до сих пор все продолжается, и все в этом плане, вот это отражение того, что происходит вообще, можно...
Ну, это сказать. Же у вас очень политический вопрос там, это же вот ставить на точку зрения официальной сегодняшней России... Понимаете,
ну,
вот если признают результат, да, вы знаете,
понимаю, в чем но я
там...
хочу сказать, что мы же с собой по вот по этому поводу люди, вот может быть сколько человек и столько мнений. И при этом еще наши французские СМИ это все освещают по-своему. И к нам часто французы обращаются и говорят, правда, русские уберут этот храм и увезут в Москву. Вот, ну, понимаете, вот как это все освещено. Я говорю, интересно, им очень нужен этот храм.
Да, действительно.
Много их таких.
Действительно. Вот, да, смешно. Борис считает, что газета «Московский комсомолец» наиболее подходит для правильной информации о нашей стране и за рубежом. 100 раз писал Гусеву поменять название газеты. Борис, да не надо ему менять название газеты, но это бренд «Московский комсомолец», зачем менять? Но вот считает, что если достаточно будет, чтобы узнать о жизни в России, соотечественнику, если он хочет узнать, то зайти на сайт «Московского комсомольца» и прочитать. А что считает Валерий из Московской области? Валерий, здравствуйте, говорите, пожалуйста, что должны знать о вас соотечественники за рубежом?
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хотел бы сказать, наверное, эти корреспонденты, эти издатели знают, что советская вся эта историография после 17-го года – это сплошное вранье и ложь.
Знают.
Да? У меня, значит, вопрос, ну, вернее, один вопрос, два аспекта. Первое. А рассказывают ли они своим читателям, что на самом деле война была не такая, как описывают советские источники, а она была такой, как... пропагандирует Виктор Суворов в своих трудах войну, начало войны и ход войны. И еще, рассказывают ли они своим читателям, что после 17-го года, во-первых, движущие силы, и, значит, и кто сделал революцию в России, кто 30 лет был правящим классом в России.
Валерий, спасибо вам за вопрос. Я знаю, что Елена Метлов на форуме, на вашем, я точно видела обсуждение темы фальсификаторы, современные российские фальсификаторы о Деникине. Вот такой был у вас вопрос. А что же касается истории Отечественной войны, что у вас, есть ли там какие-то дискуссии, публикации по этому поводу, Елен?
У нас, ну, публикаций нет. Мы же вообще, понимаете, это ассоциация французского, по французскому законодательству. Ассоциация по французскому законодательству вообще-то как бы находится не так, чтобы вне политики, но просто входят в эту ассоциацию абсолютно все желающие. Можно, пожалуйста, негр, пожалуйста, желтый человек, пожалуйста. Ну, какая бы ни была раса, религия, то есть это самое, политическая принадлежность, все имеют право на слово. Поэтому, естественно, в ходе дискуссии абсолютно весь спектр мнений разных, он совершенно свободно выражается. И каждый спорит и делает, и смотрит, и по источникам, и, значит, каждый потом делает свое собственное мнение. Но так, чтобы мы что-то в одном вот публиковали, нет. Понятно. Этого нет у нас.
Понятно. Спасибо большое. Интересно, пишет Роза. За границей о нас не знают ничего. Например, они считают фирму «Байкал Инвест», зарегистрированную в полуподвале в Твери, а потом купившую за миллионы долларов ЮКОС, деньги, на которые ей почему-то дал Сбербанк, нормальной политической сделкой. Или они живут на Луне, или они живут на Луне, или мы. Ольга Кирсанова, кто живет на Луне?
Ну, я вообще об этом ничего не слышала, потому что у нас, значит, свои банки, свои какие-то проблемы.
Значит, вы на Луне.
И я думаю, что нашим читателям такие проблемы, такие уже малоинтересно, к сожалению. Может,
ну это старая история, но тем не менее очень громкая.
А жизнь простых людей, жизнь, как живет сейчас село, какие трудности.
В общем, это история Ходорковского, она не очень интересна, не очень интересна вашей аудитории. Владимир кивает, соглашается.
Да. Интересные новости какие-то. Например, вот как там с озером Байкал, некоторая женщина.
Вот Байкал интересно,
родом,
а Байкал
из Сибири.
Нет,
а да, вот очень красиво, что там про Байкал, про природу, про города, про события, которые связаны непосредственно с людьми. Как живут, ну как сейчас там в России живут, трудно ли там, ну как, а какие проблемы? Там, в общем.
Вы знаете, вот я, уважаемые слушатели, я хочу, чтобы вы познакомились с одной публикацией из газеты «Единение», о которой это история, которую точно можно прочитать только по-русски, потому что если кто-то не читает на английском, то вот в этой газете она об австралийской бабушке. Это история, которая никогда не могла бы случиться в Российской Федерации, поэтому я хочу обратить на нее внимание. 72-летняя пенсионерка начала отбывать тюремное наказание. Это самый старый заключенный в Австралии. Что же случилось? Причиной стал обман с ее стороны служб государственного социального обеспечения и обогащение за счет государственных выплат на сумму около четверти миллиона долларов. Что же натворила эта пенсионерка? Расскажу вам. Руф Бэтмен использовала два удостоверения личности. Одно на фамилию Бэтмен, а другое на ее девичью фамилию Грин. Удостоверение, более того, выдано на разные даты рождения и на разные банковские счета. И в течение 21 года она получала незаконно от государства две пенсии, два социальных пособия в одном и том же банке «Центрлинк», и в общей сложности незаконно она получила 246 тысяч долларов. И за это ее наказали. Конечно, адвокат пытался ее как-то отстаивать, старенькая, вину свою признает, раскаивается, и она тратила не на себя, а чтобы поднять свою большую семью, но, тем не менее, тяжелое наказание было ей вынесено, 4 года тюрьмы предстоит ей отсидеть. И почему я говорю, что история очень необычная для Российской Федерации? Потому что я все-таки хочу обратить ваше внимание, что незаконно она получила социальных выплат на сумму 12 тысяч долларов в год, то есть 1000 долларов в месяц. Это, естественно, что законную 1000 и незаконную 1000. И эти суммы для российских пенсионеров просто невозможно представить. Поэтому и сама история, представьте, что российский пенсионер взялся обманывать Сбербанк, ну, насколько он его наобманывает? Ну, наверное, там, я уж стесняюсь сказать при гостях, на какую сумму может пенсионер обмануть. Вот это любопытная для меня была очень история, она полуанекдотическая, конечно, но какие-то любопытные вот детали для себя я выяснила. Например, какова сумма социального пособия пенсии в Австралии?
Порядка 200 долларов в неделю.
На самом деле, это не так много.
Но сравнительно.
У нас другие цены, конечно, не такие, как здесь. Поэтому жить на пособие это не богатая жизнь. Абсолютно.
Это не богатая, но несопоставимая, тем не менее, несопоставимая. Ну, поэтому она и начала выкручиваться для того, чтобы поднять свой бюджет. И все-таки суммы несоразмерные, конечно. Людмила Михайловна из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день. Я бы хотела бы понять, в курсе ли вообще вот наши зарубежные, так сказать, единоверцы, те, кто говорит с нами вместе на одном языке, в курсе ли они вообще истории того, что произошло здесь, хорошей такой истории, правдивой, и что правят сейчас те, кто в свое время организовывал такие организации, как Трест и прочее, и что методы у них ничуть не изменились, и что они готовы по всему миру правдами, неправдами, угрозами, шантажом вербовать людей. В курсе ли они таких вещей? И предупреждают ли они своих соотечественников о таких вот вещах?
Людмила Михайловна, спасибо большое. Добавлю сюда же сообщение от Николая Павловича, который говорит, что, вероятно, соотечественники за рубежом знают, что после развала СССР россияне оказались заложниками несменяемых наследников, которые только и знают, что выкачивают из российских недр природные ресурсы и, обогащаясь, отправляют награбленное за рубеж. Еще добавлю сюда же, что знают ли они засели спецслужб в России, под каким колпаком находятся граждане России. Вот, скажите, пожалуйста, Владимир, это, собственно, вопрос об отношении вашей эмиграции к нынешней российской власти.
Ну, наверное, оно тоже неоднозначно, но в основном люди знают. Дело в том, что очень многие наши эмигранты – это наследники тех людей, которые вынуждены были уехать из России после гражданской войны. Поэтому наша задача, мы стараемся, они часто, у них изначально отрицательное настроение было к современной России, не к современной России, а к России, вот к коммунистической России. И сейчас изменения, сейчас некоторые понимают, что есть разница какая-то, что уже Россия движется в правильном направлении в целом. С какими-то там, так сказать, небольшими шатаниями, я бы сказал. А часть же из них нет, часть же из них по-прежнему считает, что вот у нас пишут тогда нам такие письма, что вот там члены КГБ, они возглавляют страну, это продолжается. Такая группа людей тоже существует. И мы стараемся справедливо описывать, мы стараемся, так сказать, непредвзято давать ситуацию и даем людям делать заключение самим читателям. Угу. Мы рассказываем о том, что происходит, а они должны делать заключение, как страна развивается, хорошо или нет.
Элен Метлов, тогда к вам также вопрос. Есть ли у вас ощущение, что русская эмиграция во Франции, ну, скажем так, просто, назовем упрощенно, антипутинская?
Вы знаете, я хочу сказать, что русская эмиграция во Франции, она вот, по крайней мере, ну, более старшее поколение, ну, в смысле, те, кто переехал во Францию уже во взрослом возрасте, и сейчас приезжают еще во взрослом возрасте, те прекрасно знают русский язык. Они могут из интернета, извините, вычерпать абсолютно любую информацию за, против, со всеми. Тут абсолютно все сейчас.
Нет, ну при чем здесь информация, которую не вы? Как они к этому относятся, к этой информации? Вычерпать они, конечно, могут.
По-разному. Вот я могу тоже повторить то, что сказал Владимир. То есть у нас абсолютно они одинаковые. Мы никого не убеждаем ни во что. Каждый должен иметь свое мнение.
Николай из Мичуринска, здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Николай, здравствуйте. Николай. Вот вы не говорите, тогда я прочитаю смс-ку. Опять снова, Елен, к вам вопрос. Это у Александра. Хотелось бы узнать у мадам Елен, как они реагируют на свинство французских властей в отношении русских женщин во Франции, например, дело Натальи Захаровой или другой случай, когда у матери забрали маленькую дочку и отдали французскому папаше-педофилу, а мать посадили. Ну, я что-то про второй случай не знаю, честно сказать.
Да, нет, есть, да? К сожалению, есть, о которых не говорят. Угу. Но вот как раз у нас в этом плане мы очень удачно спасли одну такую девушку, и поэтому вот мы, наши отношения именно такое, что всячески надо заранее предупредить всех женщин, которые собираются выходить замуж во Франции, чтобы они не думали, что Франция их ждет, и даже что вот будущий жених такой хороший, он может, такое может случиться, что что лучше вообще очень осторожно просто. Я не говорю, что все французы такие нехорошие. Нет, далеко не в этом дело. Но всегда есть, когда ты не понимаешь язык, сначала ты собираешься во Францию, учи язык и немножко узнавай о привычках этой страны, потому что неизвестно, что может случиться. Но тут просто вовремя мы встретились с этой девушкой и вовремя мы смогли без скандала ей помочь советами, как уезжать удачно и вместе с ребенком.
Угу. Ну, тут... потому что действительно, то ли это ситуация, о которых так всегда бывает, что узнаешь о самых ярких, о самых плохих ситуациях, но раз за разом никакого счастья эти браки не приносят известным русским женщинам. Актрисы русские, по-моему, оставили некоторые там своих детей, потому что не смогли поделить. В общем, что-то во всем этом есть такое, что действительно нужно много раз подумать, прежде чем связывать свою жизнь или ребенка с гражданином страны, с которой нет соглашения о вот этого, нет соглашения по детям. До сих пор не подписана эта конвенция, вот между, нет двусторонних соглашений с Францией до сих пор. Ефим из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Евгений, скажите, пожалуйста, Франция, Австралия, может быть, вам известно социологические исследования, какое количество мам, дедушек, бабушек рекомендуют своим сыновьям и внукам сейчас поехать в Россию?
Интересно.
Вы имеете в виду поехать как к туристу?
Нет, зачем? Зачем?
Ну, вернуться,
в родную Россию.
Хороший вопрос, да. Интересно. Если так стоит вопрос перед австралийским...
Вы знаете, я разговаривал с одним священником нашим австралийским. Он все время ждал. Я, говорит, ждал, когда в России сломается коммунистический режим, чтобы потом вернуться. Сейчас, говорит, когда это произошло, я, говорит, обнаружил, что да, я чувствую, что в России все по-другому, я могу вернуться. Но, говорит, вы знаете, мои родители похоронены здесь, на кладбище в Мельбурне. Мои дети ходят здесь в школу, мои внуки ходят в детский сад здесь. Я, говорит, не смогу уехать обратно, наверное, вот и поэтому.
Елена, что вы скажете, есть ли желающие вернуться среди ваших знакомых и среди тех, кто посещает ваш дом в Ницце?
Ну, в принципе, в наш дом ходят в основном вот совсем вот, которые недавно приехали. А так... Я не думаю. Ну, вот кто хотел, уже вернулся. Вернулся, но вернулся так, что вот здесь живет и там живет. И почему обосноваться в одной стране, когда есть возможность и тут пожить, и там пожить?
Угу. Хорошо. Алексей Николаевич из Москвы, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Добрый день, здравствуйте. У меня вопрос к вашим гостям. Вот сохранила свою антикоммунистическую направленность и газета? Это первый вопрос. Второе. Елен Метлок, я попрошу. Сейчас к ним едет выставка «Французы в России 200 лет». И везет ее представитель, это фотовыставка, представитель из рода Арманд и Деманси. Вот я не знаю, удастся ли пересесться, он будет через неделю. И собирался зайти дом русского зарубежья, или русский дом, скажем, в Ницце, да? Mm-hmm. И третье. Я даже хотел просить, коль скоро я не успел с ним связаться, чтобы Лен Метлок помогла связаться, найти телефон и адреса, кто он, внука Конюса Рахманинова.
Алексей Николаевич, вы знаете, вот есть сайт, вы прямо в Гугле наберите «дом», вот, да, Елен, «русский дом в Ницце». И я, например, набрала сегодня, и вы сразу увидите, и там же есть у вас обратная связь, правда же?
Да, конечно.
Елена Метлов, вот там ответят, может быть, сотрудники на ваши вопросы. Просто нужно им написать туда, там есть адрес электронный. И, пожалуйста, Ольга, вы улыбнулись, вы, конечно, нет антикоммунистической...
Нет, ну, наша газета, теперь, в общем, да, не ставит какие-то политические цели, да, то есть убеждения, конечно, у всех есть свои, но мы не политическая газета, мы газета... Ну, не могу сказать семейный, но, может быть, это семейного чтения. У нас там, как, в общем, разные страницы, посвященные истории нашей жизни.
Никаких анти там уже давно
никаких
нет.
Никаких анти, никаких, да, каких-то как политических предвзятых позиций у нас нет, потому что у нас нет такой цели, наверное, мы.
Да, Владимир.
Я бы мог добавить одно интересное событие. Мы как-то беседовали с одной известной балериной, Ириной Баронова. Она была прима балет «Рус», известного балета. И когда она приехала в Россию лет 40 назад, наверное, или 30, первый раз после долгого, после того, как она, ну, она, конечно, жила за границей, а потом с мужем приехала в Россию. И когда она в Петербурге, ее водили, показывали какие-то красивые места, и женщина-гид, которая сказала, вы, говорит, не переживайте, когда она узнала, что Ирина русская, она сказала, вы не переживайте, мы уже вас простили.
Это белая эмиграция.
Белая эмиграция, она, да. И это был такой шок, это Ирина, которой я разговаривал с ней, Ирина Баронова, ей уже было где-то 85-87, эта боль не прошла, ведь их семьи были выгнаны практически, они должны были, бросая все, убегать из России. Понимаете? А вот отношение сейчас такое к этим иммигрантам, что, ну, мы вас уже простили.
Ничего себе.
Ну, вот такой странный случай.
Ничего себе. Напомню, что на волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Час прессы», в которой мы встречаемся с гостями форума руководителей русскоязычных изданий, которых собрал в Москве Дом русского зарубежья имени Солженицына. С нами главный редактор газеты «Единение» Владимир Кузьмин, это Австралия, и директор этой же газеты Ольга Кирсанова, и с нами на связи директор русского дома в Ницце Элен Метлов, и также руководитель сайта этого дома. 8-800-222-12, телефон прямого эфира, пейджер в Москве 660-1046, и ждем смс на номер +7 903 743 2801. Елена, Москва, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Вот вы рассказали о бабушке,
да,
которая 72 года, и которая получала, ее посадили в тюрьму, да?
Да.
А вот я знаю очень много людей, которые уехали в Америку, в Израиль, в Англию. Они получают две пенсии. Это я точно знаю. Они получают пенсию полную в России и получают пенсию полную в Америке, во Франции, в Израиле. И никто их никогда не судит.
Да, Елена, но они законно их получают. Я тоже законно знаю таких людей. Это абсолютно законно. Это мы говорим о том, что это история о том, как она подделала, она пользовалась двумя разными удостоверениями личности, получала в одном банке на две разные фамилии, две разные даты рождения. А эти люди получают на совершенно законные паспорта, на совершенно законных основаниях две пенсии. Это нельзя сравнивать, эти две истории. Дмитрий Леонидович советует, пусть соотечественники за рубежом посмотрят передачу «Пусть говорят» и увидят, во что после перестройки превратилось население России, в буквальном смысле потерявшее человеческий облик.
Я смотрела.
Смотрели. И да, как?
Я несколько программ
облик
посмотрела.
Как облик русского человека?
Да. Ну, я не знаю, облик. Это так нельзя говорить, потому что я считаю, что режиссеры этой программы специально подбирают такие устрашающие, я бы сказала, сюжеты про людоеда, про педофила, который еще неизвестно, педофил или нет, а его уже осуждают как педофила. Я с этим не согласна абсолютно, учитель там в школе в московской. Вот. И я посмотрела, ну, замечательный был вечер с Розенбаум, с Муромом «Яблоки на снегу», и это совсем другая, это как бы развлекательная больше программа, мне было интересно. А вот эти устрашающие сюжеты, ну, как-то страшновато, и кажется, вот она такая, может, ну, не дно жизни, вот она натуральная жизнь. Я считаю, что это too much, чересчур.
Это патология.
Это чересчур. И я считаю, что нельзя так. Вот у меня мама, она, ей уже скоро будет 90 лет, она тоже смотрит эту программу. Я считаю, что на психику вот людей, не только пожилого, даже на мою психику, это действовало ненормально. Я считаю, что, может быть, и надо об этом говорить, но чтобы говорить самое смотрибельное время, по Первому каналу, хороший ведущий Малахов, мне очень нравится журналист, тележурналист, но надо как-то смягчить. Может быть, я не права, но тяжело смотреть треки. Я понимаю, что люди смотрят и привыкают к этой, к этому какому-то ужасу, но так не должно быть.
Дмитрий Леонидович, дело в том, что я вот тоже хочу вам ответить. Это не русский народ, не население потеряло человеческий облик. Да. Это авторы этой конкретной программы, да, теряют представление о том, что можно и нельзя, и в какое время.
Борясь за рейтинги.
Ведь не весь
программы,
народ, да, таков.
Я
это
считаю,
же избранные,
это
избранные параноики.
Да, да.
Спрашивает вас Олеся, гостей из Австралии. Правда ли у вас, что у вас в городе Мельбурн есть такое общество любителей словесности Владимира Солоухина? Расскажите что-либо об этом, если вы что-то знаете, и поздравляю вас с праздником Рождества Богородицы.
Спасибо, да, спасибо, праздник. Действительно, да, это праздник. Да, есть такое общество, ведет его Галина Кучина. Примерно раз в месяц они собираются в доме, в русском доме в Мельбурне, и устраивают встречи, и рассказывают о каких-то новостях русской литературы. Бывает там и священник Игорь Филиановский проводит встречи и рассказы. Поэтому, да, общество такое есть, не только в Мельбурне, конечно, подобные общества есть и в Сиднее тоже.
И вот Александр очень четко формулирует, что должна делать русская газета в эмиграции. А. Освещать жизнь русской диаспоры. Б. Отстаивать ее интересы перед местными властями. В. Опубликовать познавательные материалы о России. Очень хороший пункт Б, мы его не обсуждали. Отстаивать интересы диаспоры перед местными властями. Есть такое у вас? Вот бывают такие случаи, что нужно вмешаться и защитить своих перед властями?
Ну, до определенной степени у нас такой случай бывает. Конечно, мы не так, у нас не такая критичная ситуация, как, скажем, с Прибалтикой. Но у нас...
Или как нам Элен Метлов рассказала, вот да, французский ситуации, когда они защищают.
Да. У нас нет, в основном это мы делаем, когда мы, так сказать, пытаемся повлиять или рассказывать, беседовать с правительством Австралии, чтобы поменять, в основном ситуация о том, что происходит в печати. То есть очень часто негативное отношение к России создается журналистами, какими-то фильмами американскими, знаете, где русские показывают всегда в самом таком дурном виде, и вот и только с водкой, связанной только с водкой, там, или, я знаю, с КГБ. И вот как раз наша цель была, и когда мы беседовали, скажем, с правительством штата, это о том, чтобы... Старались, не, чтобы они не пускали такие материалы, чтобы они показывали другие материалы, положительные материалы о России. Вот в таком плане мы ведем беседу с ними.
София, Москва, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, извините, пожалуйста, но немножко резануло вслух, вот я не знаю, как редактор, по-моему, фамилию вы назвали Кузьмин, когда он сказал, да. Россия идет в правильном направлении, но с небольшими отклонениями. Вы извините, я живу в Москве всю жизнь и кончила МГУ. Когда-то, ну, не буду свои регалии говорить, но это просто, ну, не знаю, для человека, причисляющегося, может быть, в прошлом к русскому интеллигенту, ну, это просто не имеет совести.
А что случилось?
Россия захлебнулась. А. Захлебнулась деградация, к сожалению. Если он считает, что мы правильно идем, правильно, ну, небольшими отклонениями.
А давайте мы все-таки, вот учитывать, что Владимир-то гость, он, может быть, что-то и думает, но он сейчас должен формулировать дипломатично. Правильно, Владимир? Как минимум. Как минимум.
Мы видели разные. Вот я здесь несколько дней в России, но мы видели разные. Видимо, старое поколение, молодое поколение русских, видимо, сейчас думают немножко по-разному, мне кажется, потому что старшему поколению труднее пристроиться, мне кажется. И мы вчера гуляли по набережной Москвы-реки, мы видели новое, молодое поколение. Это спокойные, нормальные люди. Ну, я не могу сказать про заработные платы, я не знаю этих подробностей, но я видел ту и другую Москву, мне кажется.
Вот на этом мы и завершаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы. Я очень рада, что вы познакомились с нашими замечательными гостями из-за рубежа, с нашими русскими гостями из-за рубежа. И слушайте Радио Свобода.
Свободанюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
ФСБ интересуется лидером продаж.
Комментарии экспертов.
Странное решение Страсбурга. Дело ЮКОСа глазами Ирины Ящиной.
Право автора.
После кремлевского романа. Анатолий Стрелянный о будущем коррупции.
Радио Свобода. Свободанюс.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода. Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанюс.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».